Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую нашу телевизионную и радийную аудиторию. Это очередная программа цикла «Цена победы», и мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский, добрый вечер. А также наш гость.
А также наш гость, которого мы сразу же вам с удовольствием представляем, это Мигель Бас, шеф бюро испанского агентства новостей «ЭФЭ» в Москве. Мигель, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мигель говорит по-русски, по-моему, лучше, чем мы, так что не удивляйтесь, переводчик нам сегодня не нужен. И мы будем говорить на чисто русском языке, но будем говорить об Испании. Тема нашей сегодняшней программы, как мы ее назвали, «Голубая дивизия и другие испанцы», мы будем говорить, ну, наверное, в первую очередь, конечно, такой самый яркий, наверное, интересный эпизод Второй мировой войны, связанный с Испанией, это «Голубая дивизия».
И «Голубая эскадрилья».
И «Голубая эскадрилья».
Часть дивизии считалась.
Да. Вот. Но поговорим и о других испанцах, которые воевали, между прочим, и в других армиях тоже, чтобы наши товарищи тоже это знали. Плюс 7985-970-45-45 – это номер для ваших смс-ок. Вы, наверное, уже его знаете, но мы вынуждены и обязаны вам его напомнить. И на сайте радиостанции «Эхо Москвы» уже идет веб-трансляция, и Мигель Бас во всей красе, вот я вижу его тоже через камеру на мониторе компьютера. Последнее, что я хотел сказать, что уже теперь точно мы чувствуем, что жара заканчивается, лето заканчивается, потому что мы с Захаром наконец-то воссоединились. Все уже думали, что мы разошлись окончательно, но нет, это просто было лето. Все. Теперь
да.
В Испанию.
В Испанию.
В Испанию, голубой дивизии и к другим испанцам. Давайте.
Да. Вообще сама идея создания голубой дивизии – это что в большей степени? Пиар или мудрый политический ход, чтобы, говоря по-русски, кинуть Гитлера и не втравливаться в войну в полном объеме?
И не только. Там есть еще одна интрига, и она заключается в том, что Франко использовал голубую дивизию как фактор сдерживания. То есть его цель была показать немцам, что испанская армия достаточно боеспособна, и в случае, если они решатся на вторжение, потому что был конфликт, немцы хотели взять Гибралтар. И ради этого они готовы были вторгнуться в Испанию, оккупировать Испанию, да. Этот вопрос стоял на встрече Гитлера и Франко в 40-м году в Эндае, это сразу после падения Франции. Там он как-то сумел это все отсрочить, но именно после начала войны его зять, и на тот момент министр иностранных дел Суньер, был вызван, можно сказать, в Берлин. Там состоялись переговоры, и там впрямую прозвучала эта угроза.
Надо сказать, извините, что, безусловно, конечно, если бы удалось немцам перекрыть Гибралтар, то есть фактически перекрыть Средиземное море, то вообще можно себе представить, какие это были бы последствия, в первую очередь, для Африканского фронта.
Я думаю, что для немцев, на самом деле, это был сюрприз. Они не ожидали, что Франко займет такую позицию, что Франко, в общем-то, их подведет. Они, во-первых... Или считали все-таки его абсолютно послушной марионеткой, или, во всяком случае, абсолютно верным союзником. Но что он так себя поведет, они не ожидали. Я думаю, что если бы они знали, что им не удастся перекрыть Гибралтар, возможно, не было бы всей африканской кампании.
Вот я всегда считал, что, в отличие от Муссолини, который захотел земли русской и послал достаточно большой контингент войск на Восточный фронт, реально много итальянцев было, то Франко, учитывая его хитроумность, решил вроде как отметиться. Вот вам дивизия, в масштабах войны ничтожное количество людей.
В общей сложности 50 тысяч, прошло?
Меньше, 45 тысяч человек.
Это за всю войну.
За все время существования голубой дивизии. Да, единовременно там было где-то в районе 20 тысяч, по-моему.
Нет, 18-19
тысяч.
Дело в том, что там получалось 18 тысяч, потому что надо учесть, что дивизия была сформирована по испанским канонам. То есть она должна была состоять из 4 пехотных полков и 1 артиллерийского. германской армии были 3 пехотных полка, поэтому вот этот лишний полк разбросали, все равно она оказалась усиленной дивизией.
Больше, чем...
Да, да. Она, ну, по составу она была мощнее, чем немецкая дивизия.
Ну, так мысль-то верна, ну, да, что он решил отметиться.
Вот, вот. И да, и нет. И да, и нет. С одной стороны, ему тоже надо было ослабить давление, ну, скажем так, среди сторонников Франко в Испании тоже присутствовали самые различные силы. Была фаланха, абсолютно фашистская партия, намного более радикальная, чем Франко. И были ярые сторонники участия, полноценного участия Испании во Второй мировой войне на стороне Гитлера. Все это надо было как-то вот эти эмоции ослабить, и, то есть вот этим клапаном из котла как раз служила голубая дивизия.
Да, но здесь очень важно отметить, это уже сказал Мигель, да, что формально Франко соблюдал нейтралитет.
Абсолютно. Испания была нейтральна, это была дивизия добровольческая.
Добровольческая.
Она так и называлась, это была, значит, 250-я дивизия испанских добровольцев. Так она и в немецкой документации проходила. Хотя это, в общем-то, была дивизия вермахта. Вот. Часто путают, говорят, что это была дивизия СС. Нет. Вот позднее, когда была выведена дивизия, те добровольцы испанские, которые остались, они, как правило, все были в войсках СС.
Это тот, иностранный легион.
Это
уже после 43-го года.
Голубой легион, да.
Это после 43-го года.
Да, вплоть до падения Берлина. В Берлине было около 7 тысяч испанцев, которые воевали до самого конца.
Кстати говоря, вот по кадровому составу этой дивизии, ты сказал про фалангистов, но это понятное дело. А республиканцы из той части Испании, так сказать, из другой части Испании, республиканцы попадали в эту голубую дивизию?
Ну вот смотрите, в принципе, там можно сказать, что было нескольких составляющих. Первое, это были убежденные люди. И это были не только фалангисты, то есть не только идейно убежденные люди, но и те, которые стремились в Россию любыми путями для того, чтобы, как они говорили, вернуть визит. То есть и я с такими людьми знаком, из тех, которые сейчас живы в голубой дивизии, это, как правило, те, которые подделали свои документы для того, чтобы попасть в Россию. То есть надо было иметь 21 год для того, чтобы тебя приняли в голубую дивизию. Им было по 15-16 лет. Самым молодым.
А что значит вернуть визит? Это за гражданскую войну? Да?
Конечно, конечно. Многие из них говорят, ну, я должен был отомстить за братьев, которые погибли. Вот до недавнего времени председатель братства, бывший бойцов голубой дивизии, он как раз попал в Россию, он был один из самых молодых. И он мне рассказывал, он говорит, ну, я, говорит, у меня идеологии не было никакой. Я спокойно жил под Теруэлем, прилетел самолет советского производства, сбросил советскую бомбу, и, скорее всего, летчик был советский. Погибла вся моя семья. Я повторяю, мне вот в тот момент было 14 лет. К моменту начала войны с Советским Союзом мне было 17 лет. Конечно, я хотел отомстить. И я поехал в Россию вернуть визит вежливости. Вот этот вернуть визит вежливости, он очень часто сквозил и у многих. И когда было объявлено о формировании голубой дивизии, это как раз делал министр иностранных дел Суньер, который я уже упоминал, главная фраза его выступления была «Россия виновна». Россия виновна в испанской гражданской войне, Россия виновна в том, что эта война не закончилась намного раньше, Россия виновна в том, что были массовые расстрелы, что были несудебные расправы. Вот это вот все он в этом своем выступлении упоминал. И логика была именно та, что испанские вот эти добровольцы будут воевать не за Гитлера, они будут воевать за Испанию против коммунизма.
Ну, мотивация понятна.
Ну, то есть даже присягу, которую приносила дивизия, она была по согласованию с немцами чуть изменена. Они присягали не фюреру, а они присягали борьбе против коммунизма.
Ну, конечно, извините, мы не могли обойтись без этого вопроса. Я его ждал. Александр из Волгограда спрашивает, почему дивизию назвали «Голубой». Там что, служили все нетрадиционные ориентации? Нет, Александр, это было просто по форме синей. У фалангистов вообще была форма, да, синей рубашки.
Да? Да, на самом деле «Голубая», я не знаю, как появилась в русском языке, потому что вообще в других языках
азу,
она синяя дивизия.
Блю.
Ну, все-таки синяя дивизия. И они, у фалангистов были синие рубашки. Когда они приехали в Германию, где проходило уже окончательное формирование дивизии, они, получив форму вермахта, отказались отдать свои синие рубашки. И вот оттуда немцы стали их называть синей дивизией. Да. Это вот отсюда идет название. Ну а насчет нетрадиционной ориентации, я думаю, что будет важно указать, что если в Испании не было таких вещей, как в Германии там, по преследованию евреев, цыган, но вот что было очень жестко, это преследование именно гомосексуалистов. В частности, ну, в общем-то, сейчас доказано, что Гарсию Лорку убили не за то, что он поэт, или что он придерживался каких-то левых взглядов, а за то, что он придерживался нетрадиционной ориентации.
Ну, Франко же сторонник был жесткого католицизма, да?
И, в общем-то, они говорили, что это крестовый поход против жидомасонов, коммунистов и гомосексуалистов. Ну, я смягчил, думал, сейчас.
Да, ну, в общем, Франко решал сразу несколько задач и решал их, насколько я понимаю, достаточно успешно. Вопрос в том, насколько эта дивизия была боеспособна на момент прибытия на Восточный фронт. Тем более, что немцы засунули их не в самое хорошее место.
Ну, почему, кстати, туда
засунули? Кстати, о месте. Ну, дело в том, что здесь есть еще одна интрига любопытная. Это первый командующий дивизии. Агустин Муньос Гранде. Это был, безусловно, один из наиболее талантливых офицеров на тот момент. Он великолепно себя проявил во время гражданской войны. Но помимо того, он еще проявил себя тем, что, в отличие от других военных, он рьяно придерживался идеологии фаланхи. Он был рьяным поклонником Гитлера. И ну, уже существует доказательство о том, что вот при его встречах с Гитлером разговор шел о том, чтобы сместить Франко или сделать Франко просто представительской фигурой, а реальную власть должен был взять на себя как раз Муньос Гранде, именно с целью того, чтобы Испания вошла в войну, заняла более активную позицию. Внутри этой интриги как раз немцы хотели раскрутить фигуру Муньос Гранде, именно поэтому отправили его под Ленинград, когда они были уверены, что вот-вот город падет, и ему достанутся лавры именно
завоевателя.
Ну, а про боеспособность, это была очень боеспособная дивизия. По официальным данным, это из немецких архивов, значит, общий баланс и потерь и успехов, значит, дивизия потеряла за эти три года где-то около 4,5-5 тысяч бойцов, примерно 8 тысяч раненых, 372 попали в плен. За это же время считается, что дивизия уничтожила около 17 тысяч советских бойцов.
Ну, это трудно проверить, скажем так. То есть потери дивизии проверить, безусловно, можно. Что касается
эффективности.
Ну, про эффективность я приведу еще один пример. Это бой под Красным Бором, когда именно голубая дивизия сорвала операцию «Полярная звезда» по прорыву блокады Ленинграда. То есть расчет был, что именно испанская дивизия – это слабое звено. Где-то на фронте почти в 60 километров оборону держало около 4,5 тысяч человек.
Это ничтожно мало.
Вот именно. И тем не менее, в этот на прорыв было брошено 4 советские дивизии, то есть это приблизительно 44 тысячи человек, 2 танковых полка, и тем не менее это сорвалось. То есть это самые большие потери, которые были. То есть это больше половины всех потерь за 3 года. Но там практически они не отступили, и удержали позиции.
Мигель, вот Антон еще задает вопрос, каким оружием и вооружением была оснащена голубая дивизия, своим или немцами?
Немецким, и больше того, они воевали в немецкой форме, немецким вооружением. Значит, здесь, с одной стороны, были вот эти вот моменты, о которых мы говорили, чтобы дать какие-то лавры, с другой стороны, явно немцы не очень-то раскошеливались. Дивизия была, допустим, укомплектована пулеметами гораздо слабее, чем немецкая дивизия. В основном стрелковое оружие были не автоматы, а винтовки, когда уже, в общем, это тоже уже был немножко прошедший день. У дивизии не было почти автомобильной тяги. Ну, я вам приведу пример. Дивизию высадили в Польшу, на самом деле. И от Польши до Смоленска она шла пешим маршем.
Да, это известный факт. Хотя во время одного из застольных разговоров в начале войны Гитлер пел всяческие дифирамбы по поводу голубой дивизии и обещал укомплектовать ее супер-пупер, чего, собственно, не произошло никогда.
Нет, вот ветераны голубой дивизии, с которыми разговаривал, они вообще в этом плане меня удивили, когда мы с ними говорили, они сказали, что мы, говорит, в 41-м мы не выиграли войну из-за немецкой неорганизованности. Ну, сами понимаете, как это звучит, немецкая неорганизованность. Но дальше они говорят, дело в том, что мы, говорит, зимой 41-го воевали гранатами и штыками. Потому что даже винтовки они не стреляли, потому что масло было летнее.
Ну да.
Ну, там же еще, что касается голубой дивизии, ну, очень много таких сообщений и фактов, что очень многие, что было, обморозились очень
да,
многие.
Да, да. Но вот опять же, по свидетельствам очевидцев, они теплую одежду получили в мае 42-го года. Ну, а какая зима была в 41-м году, вы знаете? То есть были температуры почти под 50.
Кстати, насчет вооружения. А вы не слышали такую, что за история, что во время войны Испания начала создавать свой танк? Никогда не слышали такого?
Ну, честно говоря, я сомневаюсь. Не до этого было. Была полная разруха.
Чуть ли не прототип создали, значит, своего танка испанцы.
Ты знаешь, я, честно говоря, не в курсе, но просто испанская промышленность потянула бы.
Но испанская промышленность...
Очень разорительная.
Ну, в общем, да,
но тем не менее, испанская промышленность, чем она, конечно, помогала Германии, тогда, как я понимаю, это в основном поставками вольфрама, да?
Вольфрам, и, ну, и, несмотря на голод в Испании, поставки продовольствия.
И продовольствия,
да. Вот поставки рабочих на каком-то этапе тоже.
И, собственно говоря, когда уже Франко действительно занял реальный нейтралитет, да, уже после 43-го года, то вот эти поставки вольфрама были переориентированы на союзников, на Соединенные Штаты, на Великобританию.
Это ближе уже, правда, к 44-му. Он все-таки оттянул до самого конца, он пытался все-таки... Ну, не совсем быть нелояльным, скажем так. Вот, а по составу я не договорил, вот помимо тех вот составляющих фалангистов,
и
не очень были еще...
И мстители.
Да, и были еще, значит, ну, во-первых, были те люди, которые во время республики все-таки себя проявили, и им надо было стереть свое вот это прошлое. Потому что...
Республиканское.
Просто. Да, республиканское загладить. Да. И, кроме того, были просто республиканцы, для которых это был единственный путь спасения. То есть они были в лагерях для военнопленных. Они просто там умирали. И они... Очень многие из них просто... Я тоже, опять же, общался с такими людьми, которые, ну, буквально на третий день после появления на Советском фронте, они перебегали на советскую сторону. Ну, вот я могу вам сказать, что уже
и
после...
И даже перелетали. Такой был весьма, ну, не одиозный, но известный персонаж, как летчик по фамилии Лопес, который вскоре после начала войны перелетел. И потом, не знаю, как сложилась его судьба после войны, но во время войны он был пилотом-инструктором в одной из истребительных школ.
Вообще, в этом вот, во втором я сомневаюсь. Почему? Потому что даже те, кто перебежчики, или как, на самом деле их считали дезертирами, они попадали потом в те же самые лагеря, что и военнопленные. И это была серьезная проблема, потому что...
Уже на советской стороне.
Да. Ну, во всяком случае, известный случай, когда они просто погибали именно из-за того, что другие военнопленные их просто там уничтожали. Но я говорю, вот после того, как освободили уже вот этих военнопленных испанских, а это произошло гораздо позже, чем итальянцев и немцев, потому что они официально не считались военнопленными. Испания же не участвовала в войне.
Ну, да.
Они все отсидели по 12 лет. После этих 12 лет 51 человек решил остаться в Советском Союзе.
Кстати, вот такой вопрос. Все-таки помимо голубой дивизии, мы еще, естественно, к ней вернемся. На стороне советской армии в России, в Советском Союзе, да, в то время появилось много испанцев после гражданской войны.
Ну, не так уж много. Я вам скажу, это было примерно 3500
ну,
детей
много,
и около 1200 взрослых. Из этих 1200 взрослых 789 ушли на фронт. То есть все практически, которые были в активном возрасте, они ушли на фронт. Причем с большими трудностями. В армию их не брали, поскольку они были иностранцы. А в Красной армии не могли служить иностранцы. Там сыграл свою роль знаменитый полковник Старинов, диверсант Сталина, который их знал по Испании, и он их всех забрал в войска НКВД. Это на первом этапе. Потом, чуть позже, все-таки летчиков оттуда вытащили. Летчики вот уже на втором этапе войны, уже это где-то с 43-го года, они все-таки воевали уже в небе. Среди них тоже были достаточно знаменитые люди. Даже, скажем, эскадрилья, которая сопровождала Сталина в Тегеран, ею командовал испанец.
Мигель, еще такой вопрос здесь нас об этом спрашивают. Какой путь голубой дивизии, какой вообще маршрут? Вот Волховский фронт, да?
Волхов, Ленинград, Пушкин, кстати.
Это северо-запад, да?
Да, да, в городе Пушкин.
Потом ее никуда не переводили, вот там по Сталинграду?
Нет, они были на севере практически.
Все время на северо-западе.
Да. Ну, еще они там участвовали, допустим, вот первая операция, которая была еще это во время этапа тренировки, оттуда какие-то отборные были выделенные части, они были отправлены вот Уманский котел, они там участвовали. Потом, ну, значит, Волхов... На озере Ильмень тоже они серьезно там участвовали. Там прорыв был, как ни странно, через озеро по льду испанские лыжники. Я даже до этого даже не представлял, что это были такие. Тем не менее, они были, они оттуда выводили около 1000 окруженных немцев. Вот. И, ну, я говорил, самое такое серьезное бой, это был вот Красный Бор. Когда практически была сорвана операция «Полярная звезда».
Ну да, Красный Бор – это одни сплошные кости по сей день.
Да.
Я бы еще все-таки теперь назвал точные даты, да, вот существования Голубой дивизии, такой формальной. Она была, то есть, сформирована 24 июня 1941 года.
Нет, было объявлено ее формирование.
Объявлено, да. Сформирована она, а в июле она уже была переведена в Германию, да, уже для подготовки. И просуществовала она до октября 1943 года.
Да, 13 июля 1941 года она отбыла из Мадрида. Вот, любопытно, что они вспоминают, что они проходили по Франции, что там она была подвергнута обстрелам, как они говорят, вот именно испанских республиканцев.
Дальше о голубой дивизии, о других испанцах мы будем говорить после небольшого перерыва.
Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Еще раз здравствуйте. Программа «Цена Победы». Мы ее ведущий Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский.
И наш испанский гость Мигель Бас. И говорим мы сегодня, соответственно, о чем можно говорить с испанцем? Естественно, об испанцах. И об Испании
Великой
во Второй мировой.
А, вообще, ну хорошо. Нет, пока мы только говорили, но только на территории Советского Союза, поэтому...
Ну да. Во Второй мировой войне голубая дивизия и другие испанцы, плюс 7985-970-45-45, это номер для смс-ок. И еще раз напомню, те, кто хочет, может посмотреть веб-трансляцию на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Продолжим, да?
Да-да.
У меня, знаешь, какой вопрос был, чтобы... Немножко к началу еще раз вернуться, к началу всей этой истории. Значит, буквально там через два дня после нападения на Советский Союз было объявлено формирование вот этой голубой дивизии, да, в Испании. Как вообще, как происходил набор? Кого набирали, мы уже поняли. Это что, вот люди приходили на какие-то сборные пункты, военкоматы.
Да, 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 да. Да, да, да.
И брали всех подряд или нет?
Нет, там, безусловно, был отбор. Если в...
Отбор по каким признакам, да, по каким критериям?
Ну, в начале, значит, там примерно так, примерно 55% в общей сложности тех, кто прошел через голубую дивизию, это были так называемые добровольцы. Почему я говорю так называемые добровольцы? Потому что из них 24, по-моему, тысячи, можно проверить, это были призывники. То есть их все равно призывали в армию, и они, допустим, предпочитали ехать в Россию.
То есть им давали на выбор?
Да, ну, они могли просить и там...
Не давали на выбор, или идите служить в армию, потом, или идите воевать в Россию.
Ну, а среди офицерского особенно состава, во-первых, были кадровые военные, и плюс еще были вот все эти вот партийные кадры, то есть фалангисты. Ну, естественно, почти все с опытом уже гражданской войны.
А, кстати, в голубой дивизии был некий институт, соответствующий нашим политкомиссарам?
Нет. Были капелланы.
Капелланы.
То есть они выполняли эту функцию. Они...
Да. Насколько мне приходилось читать, по мере ротации кадров, в составе голубой дивизии появлялись те, кого мы назвали бы вчерашними крестьянами, и которые на территории, где они находились, как-то вступали в личностные отношения с местным населением, помогали пахать огороды, как бы ностальгировали по работе на земле. Ну, там, где они, да, собственно, жили.
Ну, в принципе,
вот,
вообще...
Просто в контексте вопроса о зверствах и поведении голубой дивизии на территории, где она находилась.
На оккупированной территории, да, кстати, вопрос такой.
Нет, ну,
есть.
Зверства, я думаю, что все-таки были, я так думаю. Вот. Но, в принципе, естественно, поведение отличалось самым разительным образом. Почему? Потому что это началось с того, что когда дивизия только двигалась к Советскому Союзу, на территории Польши, значит, группа бойцов ушла в самоволку. Естественно, они переодели штатское для этого. И они были схвачены, поскольку все были чернявы, их сочли за евреев. В общем, это был первый...
Схвачены немцами.
Да, это было как раз, ну, можно сказать, что это было первое боестолкновение, потому что их выручали с перестрелкой. Вот.
Хорошее начало.
Да. Но, да. Кстати говоря, вы просто с Мигелем говорили еще вот до нашего эфира, те, которые на нашей стороне воевали, да, вот в войсках НКВД, uh-huh, очень многие попадали там в партизанские отряды, были среди диверсантов, и их тоже, да, принимали, поскольку они...
Ну да, проблема была же в чем? Ну, вы представьте, люди, которые приехали, ну, в 1939-1940 году.
По-русски не говорят.
К началу войны, или, допустим, ну, скажем, к 1942 году, вот мой дед воевал как раз здесь. Ну, что он мог говорить по-русски? То есть он, я думаю, что более-менее владел простым матом. Ну и плюс он мог сказать: дай воды, дай еды, что-то такое. Когда их забрасывали в тыл к немцам, ну, что можно делать без поддержки населения? И даже население...
А население их не поддерживало,
население,
поскольку...
Население видело каких-то людей, которые якобы прикидываются, да, прикидываются советскими, а на самом деле между собой говорят то ли на итальянском, то ли на румынском. И все. Причем это же вот этот начальный этап войны, это был Кавказ, это был Крым. То есть сами по себе условия достаточно сложные в Крыму из-за крымских татар. Ну, Кавказ вы сами знаете. То есть дед говорил, что вот самый трудный этап это был вот как раз Крым и Кавказ, что это было гораздо труднее, чем когда потом под конец войны их забрасывали на территорию Германии. И он вообще войну закончил 29 мая в Чехословакии. Uh-huh. То есть 28 числа он еще мост там взрывал. Uh-huh. Поэтому это, конечно, было достаточно сложно. Но, в общем, на самом деле, я думаю, что если кто-то из слушателей пойдет на Поклонную гору, он, наверное, после нашей передачи может не так удивиться, увидев там часовню, посвященную испанцам павшим.
Ну, тут нельзя не вспомнить сына пассионарии, естественно.
Ну, да, да, единственный герой Советского Союза. Но, с другой стороны, были
испанцев.
Да, были, я знаю, 4 человек, которые были арестованы за то, что они отказались принимать те награды, которые им дали, потому что они были представлены к званию героев. А им героев заменили на польского Белого Орла. Они сказали, что они отказываются принимать, потому что они служат не Польше,
Ну да.
Вот после чего они были арестованы за...
Ну, понятно.
Вообще, вопрос дисциплины, он серьезно стоял как с одной стороны, так и с другой. Но, правда, вот после как раз боя Красного Бора, там, значит, любопытная была фраза, которая до сих пор в Мадриде, в здании, которое занимает вот этот клуб ветеранов Голубой дивизии, у них она там написана. Это, по-моему, Гальдер сказал, что если вы увидите немецкого солдата небритого, с расстегнутой гимнастеркой и выпившего, говорит, не торопитесь его арестовать. Скорее всего, это испанский герой. Поэтому с дисциплиной было сложно. Но вот как раз когда... У меня получилось так, что я с голубой дивизией познакомился в 1998 году. Это было открытие кладбища Голубой дивизии под Новгородом. Меня отправили туда, чтобы освещать эту информацию. И, в общем, у меня оба деда были коммунистами, оба воевали против фашизма. У меня было своеобразное отношение ко всему этому. Я приехал туда, и вдруг я познакомился с одной стороны вот с этими стариками-ветеранами. С другой стороны были мерзкие абсолютно сопровождающие, потому что тот, скажем так, вот эта вот молодежь, которая во всем этом видит, какой-то предмет подражания, но на самом деле это вот те самые неофашисты, которые есть. Мне гораздо больше межфашистами показалось, да, молодежь, чем те ветераны. Uh-huh. Ветераны, как ни странно, в результате уже разговоров, общения мне показались очень похожими на наших дедов, потому что это такая же нетерпимость, такая же... Может, даже дело не в том, что они сегодня придерживаются тех же взглядов, uh-huh. но они всеми путями пытаются оправдать, что у них тогда были те взгляды. Понимаете? И, ну и там были очень любопытные сцены. Но вот одну я вам рассказываю. Да, это да, когда в программе было возложение венка к вечному огню, значит, неизвестного солдата. И вдруг там начинается какой-то шорох. Явно идет вот с нарастанием, что-то происходит. Вдруг тогда они уже, мы уже с ними познакомились, они знали, что я говорю по-русски. Говорит, ты можешь переводить? Я говорю, да. Говорит, скажи, что мы не будем возлагать цветы. Я говорю, человек, он говорит, ты переводи. Я перевожу, они отказываются возлагать цветы. Говорит, в чем дело? Отвечает военный представитель, потому что там гражданские были в шоке. Он говорит, здесь нет флага этого солдата. Он говорит, как нету? Он говорит, ну вот, есть немецкий флаг, есть испанский флаг, и есть флаг тех русских, которые воевали на стороне Германии. Потому что рядом с ними стояла дивизия власовцев, с которыми тоже были определенные конфликты.
Которые были под трихолором.
Да, и я не знаю, чем бы это все кончилось, но дело в том, что ведь на это мероприятие было приглашено достаточно много советских ветеранов, которые, когда это все услышали в переводе, просто начали аплодировать, кричать. И, в общем, на самом деле, я думаю, благодаря этому вечером была встреча, которая... Я такого братания не представлял, потому что они выпивали просто из пол-литровых кружек, пили водку, и ну, я обнимаюсь.
Мигель, кстати, здесь вот есть вопрос в связи с этим. Алиса спрашивает из Санкт-Петербурга, поисковик она сама. Uh-huh. Есть ли поисковые отряды, занимающиеся поиском захоронения останков испанских солдат на территории Российской Федерации? Что-то наподобие Народного союза для погибших немцев?
Я так понимаю, что как раз через Народный союз это все было оформлено.
Через немецкий, да?
Да. Поисковики работало, ну вот когда я был как раз под Новгородом, там была какая-то компания, которая работала по заказу как раз союза, и в частности искала в том числе и испанцев. Мне, честно говоря, осталось неприятное впечатление, мне показалось, что это довольно-таки коммерческое предприятие было.
Да, по поводу испанцев, формы, отличий. Они действительно были в форме вермахта, но характерным отличием вот для тех, кто интересуется, и для поисковиков, да, не только щит в виде испанского флага, но еще и круглая эмблема со стрелами и...
Это не обязательно, это только это партийный знак фалангистов.
Партийный, но тем не менее на форму они его нашивали. То есть, если вам попадется...
Ну, в том-то и дело.
Вот все летчики были члены партии?
Нет, не все.
А на всех самолетах испанских?
Нет, на самом деле, вот считается, что было как 5 эскадрилей, то есть 5 составов обновления этой эскадрильи, и у каждой были свои опознавательные знаки. То есть, это, как ни странно, опознавательный знак менялся со сменой.
Да. Но круг со стрелами за крестом шел всегда.
Это было у второго состава, насколько я помню. Ну, это
да,
можно
давайте,
проверить.
Кстати, поговорим, пока еще есть время, по поводу эскадрильи. О дивизии мы поговорили. Вот как, когда, почему...
То есть... Эскадрилья была сформирована вместе с дивизией одновременно, абсолютно считалась составной частью. Другое дело, что она воевала абсолютно отдельно. Она была под командованием фон Рихтгоффена, который в Испании воевал легионом «Кондор». Поэтому большинство летчиков были уже знакомы и с немецкой техникой, и с немецкими летчиками еще по гражданской войне в Испании. Поэтому это была, наверное, наиболее подготовленная часть «Голубой дивизии». Они уже и знали и ту технику, на которой воевали. Ну, они, по крайней мере, весь первый этап войны, то есть до 43-го года, воевали на «Мессершмиттах 109». Вот.
Сначала их придали «Ягдешвадеру-27», как 15-й испанской эскадрилье в 41-м году. Вот, 27-й гешвадер, 27-ю дивизию осенью вывели в Африку, а испанская эскадрилья осталась, и ее передали 51-му ягдешвадеру.
Да, это 27-я истребительная группа.
Нет, это неправильно. Гешвадер это...
Нет, в составе.
Группа это составная часть гешвадера. По-русски гешвадер дивизия, да. Группа это полк.
Да, да. 27-я дивизия и 27-я, вот я говорю, это истребительная. Ну, по испанским документам 27-я истребительная группа.
27-я истребительная дивизия. Это вот как было на самом деле, 15-я эскадрилья.
Угу.
Вот, чтобы быть точным. Групп в 27-й было 3. Первая, вторая и третья.
Ну да.
Вот, короче говоря, первый состав, наиболее подготовленные, как вы сказали, летчики, с наибольшим опытом, и предполагалось, что ротация должна происходить каждые полгода.
Так и было, по сути, потому что за все время было 5 смен состава, вот, какой-то костяк, он оставался. То есть это не так, что вначале были самые опытные. Какой-то костяк оставался.
По собственному желанию?
Ну,
или по необходимости?
Нет, это было добровольно. Это было добровольно. Летчиков было, на самом деле, гораздо больше желающих. Потом, ну, летчики, в отличие от всех остальных, были действительно все военными профессионалами.
Ну, это естественно.
То есть это... Вот. Ну, что здесь можно отметить?
Все прошедшие, наверное, естественно, гражданскую войну, да?
Свою? Ну, за исключением, нет, были еще уже потом вот этот молодой состав, который... Ну, в общем-то, ведь вот эта вот ротация еще использовалась для того, чтобы иметь подготовленных летчиков. Mm-hmm. Вот. И, наверное, это удалось, потому что... Ну, 5 смен эскадрильи, это достаточно серьезно.
Тут надо сказать еще одну вещь, достаточно любопытную. Если дивизия воевала на Ленинградском фронте, то волею судеб и 27-й Ягдешвадер, а потом и 51-й, это центральный фронт. То есть в 41-м году испанские летчики, как говорится, летали над Москвой. И это факт, потому что вот эта 15-я испанская эскадрилья находилась в непосредственной близости к городу, в составе 27-го гешвадера. Ну, а потом всю войну они отдувались вместе с 51-м ягдешвадером на Центральном фронте. В общем, одно из наиболее тяжелых направлений.
Но эскадрилья тоже прекратила существование в 43-м году?
Или в 43-м году она была отозвана, но какие-то добровольцы тоже
оставался
продолжали.
Все равно, да, уже в составе Люфтваффе. Да. Денис задает вопрос очень важный. В одном документальном фильме говорилось, что в оккупированном Новгороде участники этой дивизии вели себя хуже немцев. Немцы даже вынуждены были охранять от них уцелевшие культурные ценности. Я в связи с этим просто вспомнил, это нужно обязательно, видимо, эту историю креста.
Крестом.
Который возвращен, кстати
так,
говоря,
ну
сейчас
вот
Великий
Новгород. С крестом, ну, я не знаю, вели ли себя хуже немцев. Ну, я не могу ничего утверждать.
Единственное, что знаешь,
она известная.
Я просто там знаю историю, что испанец повздорил с местным бургомистром русским.
Застрелил, да.
И застрелил его, да. Но бургомистр, в смысле, коллаборационист, которого немцы назначили, из-за чего они поспорили, там разные
версии.
Да, говорят, что просто поспорили, говорят, что бургомистр был... говорят, что бургомистр был пьяный. Ну, в общем, там разные версии.
Факт есть факт.
Вот, а история с крестом?
История с крестом. Во время артобстрела, причем советского артобстрела, несколько снарядов попали в центральный купол Святой Софии, и крест был...
Свалился.
Или свалился, или был на грани свалиться. Поэтому туда именно... Нет, он или упал, но не упал до земли. Потому что именно во время обстрела, и это есть документальные кадры, были подняты саперы, чтобы спасти крест. Вы не забывайте, какую роль вообще во франкистской Испании играла религия. Да. И дальше этот крест... отреставрированный саперами именно во время войны, был отправлен в Испанию. Я его видел в 70-х годах, еще при жизни Франко. Он стоял в инженерной академии. Под ним была надпись, что этот крест находится на хранении в Испании и вернется в Россию, когда, значит, исчезнет безбожный большевистский режим. Так что, в общем, насчет...
В 2007-м его вернули.
Да. Но на самом деле это гораздо раньше началось. Вот когда, вот я говорю, я был в Новгороде, там они снова воспользовались случаем, чтобы сказать, что вот они хотят официальную передачу креста. Дело в том, что не было, по-моему, желания, чтобы это возвращала голубая дивизия. Или ветераны голубой дивизии. Поэтому официально это была передача организована, что это Министерство обороны.
Вернуло.
Да.
Да.
Просто еще успеть сказать об окончательном нейтралитете Испании. Они вышли из войны.
Да, у меня буквально один вопрос. Смена мотивированности испанцев. То есть вот сначала они ехали с желанием нанести ответный визит, совершить страшную мстю. И это понятно, как бы чисто по-человечески. Отношение менялось по ходу войны? Или вот мотивированность была перманентная такая?
Ну, во-первых, было это. Во-вторых, я думаю, что очень многие руководствовались корыстными соображениями. То есть, по сравнению с тем, что происходило тогда в Испании, у них шло очень хорошее жалование в Испании, и плюс они получали жалование немецкое.
Командировочное.
Это для многих был решающий фактор. То есть, опять же, свидетельство участников, они говорили, что да, я вот, может быть, бы и перебежал на советскую сторону, потому что это был бывший республиканец, но я знал, что моя семья умрет с голоду. То есть это не были, скажем так, заложники в прямом смысле слова, но, в общем-то, до некоторой степени так. Потому что они знали, что на те деньги, которые за них платят семье, на эти деньги живет семья. Это был очень большой стимул, потому что, я повторяю, это были годы голода.
Мне кажется, надо еще обязательно успеть сказать одну очень важную вещь. Это 43-й год, когда, собственно говоря, голубая дивизия прекратила свое существование, когда Испания заняла действительно окончательно такой реальный нейтралитет. Это было под давлением американцев и англичан сделано. Они сильно давили на Франко. Франко говорил, что ведутся три войны. Одна война, значит, с Западом, одна война с Востоком, то есть с Советским Союзом, и третья война с Японией. И Франко говорил, я готов на нейтралитет на Западном фронте, я буду продолжать бороться с коммунизмом на Востоке и готов выступить на стороне Запада против Японии. Ну, на что американцы и англичане сказали, что мы, надо сказать, повели себя очень честно по отношению к России, советской России, и сказали, что нет, это наш союзник, у нас одна война, и под давлением Америки, значит, союзников Франко вынужден уже был действительно занять окончательно нейтралитет, но даже это ему не помогло, надо сказать. И после, и в 45-м году, после окончания войны, когда он попытался вступить в ООН, Запад, то есть американцы и англичане в первую очередь не пустили его, сказав, что это тоталитарный фашистский режим.
Ну, как сказать, это с одной стороны, да. Да? С одной стороны, с дипломатической стороны. С другой стороны, в том же 45-м году Франку был дан карт-бланш на то, чтобы перейти границу, войти во Францию и практически уничтожить лагеря вот, республиканцев, которые да. готовились
но это уже перейти такая на была, сторону Испании. Была, безусловно,
потому что это, вот, ну, в принципе, обязательно надо, да. раз уж мы говорим
но
вообще
публично,
об испанцах.
Но публично.
Да-да.
Но публично
если мы говорим это... вообще об испанцах во Второй мировой войне, нельзя забывать о роли испанцев во Франции. Нет. То есть, когда мы говорим про французское сопротивление, в общем, надо иметь в виду, что ну, очень большая часть этого сопротивления, это были испанские республиканцы, которые бежали из лагерей. То есть сопротивление, во французском сопротивлении больше 90 тысяч испанцев участвовали. Я не знаю, сколько там французов участвовало. И помимо этого, если посмотреть кадры освобождения Парижа, когда знаменитая дивизия Леклерка вошла в Париж. Да, дивизия Леклерка входит в Париж. И вот эта дивизия Леклерка, но на танках написано «Гранада», «Севилья», «Валенсия». Это все те танкисты, которых готовили в Советском Союзе во время гражданской войны испанской.
Ну, напоследок буквально два слова. Английские, американские летчики, сбитые над Францией, знали прекрасно, что если они перейдут Пиренеи, то через Испанию им дадут абсолютно безнаказанно вернуться домой. То есть можно будет зафрахтовать судно, дать денег, и никто тебя ловить в Испании не будет.
И больше того, на протяжении всей войны, даже на первом этапе, это тоже был путь бегства евреев.
Спасибо.
Спасибо, Мигель.
Спасибо, говорю Мигелю.
Спасибо вам.
Спасибо вам за внимание. Сейчас портрет Тихона Дзетко, а мы с вами прощаемся. До встречи через неделю.
До свидания.
От других военачальников Великой Отечественной войны, маршалов Советского Союза, Ивана Якубовского отличает то, что в Красной армии он оказался довольно поздно. Он был мобилизован в 1932 году. Впрочем, дело здесь в возрасте. Якубовский родился в 12-м. Первые конфликты, в которых он принимал участие, польский поход Красной армии и советско-финская война. В Великую Отечественную он вступил в чине майора, командиром танкового батальона на западной границе. В ноябре 1942 он уже полковник. Это после тяжелых боев в Беларуси и на различных фронтах. Своего первого героя Советского Союза он получил в январе 44-го после боев за Фастов. В том же году, всего через 10 месяцев, вторая звезда героя уже за геройские действия в Львовско-Сандомирской операции. О Якубовском говорят, что он отличался выдающимся личным мужеством, несколько раз был ранен, мастерством принятия нестандартных решений и умением действовать самостоятельно. Не столь частое качество в советской системе. Впрочем, здесь без взлетов и падений. Иван Якубовский ни в чем не замечен, ничем не замазан и ничем особо не примечателен. Смелый и храбрый вояка. Именно вояка от звонка до звонка. После войны он продолжил службу заместителем командира танкового корпуса в Ленинградском военном округе. Затем была военная академия генштаба и целый ряд должностей. Наконец, в июле 1957-го он попадает в структуры группы советских войск в Германии. Попеременно то главнокомандующий ГСВГ, то заместитель. Маршалом Советского Союза он стал уже по возвращении из Германии в апреле 1967-го, одновременно с назначением заместителем министра обороны СССР.
Программа «Цена победы».